Глава третья. На другой день Лосев зашел на выставку. То есть каким-то образом он оказался на Кузнецком и зашел. То есть даже не зашел, а очутился. Потому что выставка была закрыта, и он прошел случайно вместе с рабочими в синих халатах, которые выносили скульптуры, таскали ящики. К счастью, до этого зала еще очередь не дошла. Теперь Лосев стоял в этом зале один. Стучали молотки, с визгом волокли ящик по полу. Деловой этот шум нисколько не мешал. На картине, несомненно, был изображен дом Кислых в Лыкове. За ним слева в дымке проступала каланча. Нечетко, но все же. Нельзя представить, чтобы так все сошло с другой местностью. Дом Кислых изображен был со всей точностью, во всех деталях. Свет падал на картину сбоку, переходя в нарисованные золотистые потоки лучей, что косо упирались в реку, вода светилась им навстречу, изнутри коричнево. У самого уреза воды лоснились чугунные тумбы. С прошлого раза картина словно бы обрела новые подробности. Из раскрытого окна второго этажа вздувалась занавеска. На реке же, в тени нависшей ивы, поблескивали бревна гонки. Один раз между ними привиделось что-то белое, но стоило Лосеву сдвинуть голову, это исчезало, терялось в тени. Он и так и этак отклонялся, ища точку, откуда можно рассмотреть этот предмет. Однажды ему показалось, что там мальчишка купается, держится за край гонок, выставив голые плечи. Гонки, длинные связки бревен, что гнали по пляс весплавщики в резиновых спагах и коробчатых брезентовых плащах, горячие от солнца, липко-смоляные бревна, связанные венцами, медленно плыли мимо дома Кислых, мимо городка, и так сладко было лежать на них, болтая ногами в речной воде, где морщилось отраженное небо и заставленные лодками берега. Картина возвращала его в давние летние утро его мальчишеской жизни. Никаких прямых обозначений года в картине не было. Тем не менее, он был убежден, что это были времена его детства. Он узнавал краски и запахи. Тогда цветы пахли сильнее, леса были гуще, хлеб был вкуснее, и каждая рыбина, пойманная в плясе, была огромной. Он скорее угадал, чем увидел тропку напрямки через огороды к их дому. Впервые он вспомнил про Галку из их компании и Валюшку Пухова, что потом служил в милиции где-то на Дальнем Востоке. Вспомнил, и что там, рядом с Галкой, жили тогда они с семьей в мезонине Поповского дома, теперь уже давно снесенного. Прямо по тропке, через поваленный плетень, через мощенную булыгой старую дорогу, по дощатому тротуару, мимо гаражей, где стояли полуторки и районная эмка, и вкусно так пахло бензином. Он услышал голос матери, оттуда, из-за высокой зелени деревьев, «Сергей!» и привычно побежал к нему вглубь этой белой рамы, вглубь этого чудом сохраненного детского дня, казалось бы, навсегда пропавшего, забытого, а нет, вот он блестит, играет, плещется, наполняется звуками мелкими, которые он слышал только тогда, мальчишьим ухом, сухой треск кузнечиков, шлепанье лягушек, дальний визг пилорамы. Было чудо, что художник поймал и заключил навечно в эту белую рамку его Лосева воспоминания со всеми его красками, запахами, теплынью. Никогда он не подозревал, что городок его может быть таким красивым, особенно это место, неблагоустроенное, насчет которого существовали всякие планы, которые несколько лет уже числились пятном застройки. Темно-синие халаты надвинулись, заслонили, отсекли Лосева, того, что был там, на реке, от его тела, которая стояла в зале и смотрела, как рабочие снимают со шнурков картину. Потом Лосев прошел в дирекцию узнать, как приобрести картину для Лыкова. Нельзя ли, например, оформить по безналичному расчету на Дом культуры? Выяснилось, что картина взята из собрания вдовы и художника, так что о безналичном расчете речь быть не могло. Да к тому же известно, что вдова продает неохотно. Телефона у нее не было, Лосев выпросил ее адрес и в последний день командировки поехал на такси в Кунцево. По дороге он купил торт и какие-то толстые желтые цветы на 3 рубля. Дом был панельный, без лифта, квартира на 5-м этаже. Дверь ему приоткрыли на цепочке, не разобрать кто, и он должен был в пахнущую луком щель объяснить, что ему надо. Впрочем, он не стеснялся, он был уверен, что все получится, поскольку дело его ясное, непреложное, и он явился не сам по себе, не как частное лицо, это всегда действовало на людей. Вдову художника звали Ольга Серафимовна, она протянула Лосеву большую белую руку, привычно выгнув кисть, как для поцелуя. Насчет поцелуя он сообразил потом, пожав ее руку. Это был первый промах. Следующий был цветы, и уж полный конфуз вышел с тортом. «По какому поводу?» — громко спросила Ольга Серафимовна. «Чтобы уговорить легче. И торт. Вы что же надеетесь, что я вас чаем поить буду?» Она была величественной, огромной. Слово «старуха» к ней не подходило, хотя ей перешло много за 70. Седые пышные волосы горели над ней серебром. Она восседала за столом, накрытым желтой плюшевой скатертью, положив перед собою красивые и сильные руки, которые не испортили ни годы, ни работы. «Виноват, Ольга Серафимовна, действительно неудобно, вроде как на чай набиваюсь», — удивился Лосев. «С другой стороны, я от души». «И вот что, вы не разыгрываете мужичка». «Ну и режет», — восхищенно подумал Лосев. «Королева, форменная императрица, кто знал, что вы такая?» — сказал он. «Однако цветы они подсудны, мы уж их в вазочку, все же 3 рубля плачено». В таких случаях он упрямо держался начатого, не позволяя себя сбить. И пошел на кухню, налил воды в какую-то вазу, вернулся, поставил ее в сторонку на самоварный столик, при этом быстро, чтобы не прерывали, нахваливал выставку, нахваливал по-простецки, словами самыми неумелыми, чтобы получалось смешнее, да еще пуская в ход свою белозубую улыбку с подмигом, отчего все двоилось и становилось непонятно, кто над кем смеется. А квартирка была малогабаритная, потолки 2,50, давно не ремонтированная, на потолке трещины, мебель послевоенная, фанера. По нынешним требованиям не то чтоб скромно, а бедновато. Было вообще странно видеть в такой квартире такую старинно-барственную женщину, как Ольга Серафимовна. Шуткам смеялись. В углу, закинув ногу на ногу, в вельветовых штанах, в малиновом бархатном пиджаке сидел, попыхивая трубкой, Бадин. Смуглый, похожий на индейца, тот, который открыл Лосеву дверь, стеснительный и в то же время желчный, с речью запутанный. На стенах висели рисунки, сделанные тонкой черной линией, как потом узнал Лосев, пером. Голая женщина с роскошной грудью, большими ногами, большим задом изгибалась, лежала в разных позах, стояла на коленях, играла с собакой. Лицо обозначено было намеком, так что не поймешь, чем именно напоминала она Ольгу Серафимовну. Но, тем не менее, это была она, и, сообразив это, Лосев смутился. «Узнаете?» — сразу спросил Бадин. — Чего ж не узнать, — сказал Лосев, — вылитая Ольга Серафимовна. Она милостиво улыбнулась и чуть расправила плечи, как бы разрешая себя сравнивать. Лосев подумал, как хороша была она всей своей крепкой бабьей фигурой. И ничего стыдного в том, что голизна эта тут висит, нет. От того, что рисунков было много, от этого не было ни хороших мыслей, а видно было, что художник любовался ее телом и жадно рисовал ее по-всякому.